Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Міністэрству адукацыі не спадабалася ідэя барысаўскай школы зрабіць платнай ранішнюю прадлёнку. Беларусам будзе цяжэй уладкавацца на працу ў Польшчу. Дзяржава стымулюе нараджэнне трэцяга дзіцяці, а трэба, каб першага лічыць эксперт. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Сёлета заняткі ў школах вырашылі зрабіць з 9 раніцы. Нагадаю, напрыканцы папярэдняга навучальнага году кіраўнік краіны выказаўся пра тое, што дзеці не высыпаюцца. Але ў многіх бацькоў праца пачынаецца раней за 9 гадзіну раніцы. У выніку дзеці ўсё адно прыходзяць у школы значна раней. Тым часам школа ў Барысаве знайшла выйсце і зрабіла платную ранішнюю прадлёнку. Што з гэтага выйшла, распавядае наш журналіст Артём Мартынович.
Заняткі ў школах вырашылі зрабіць з 9 раніцы пасля заявы Александры Лукашэнкі пра тое, што дзеці не высыпаюцца. Гэта стварыла для бацькоў дадатковыя праблемы, бо праца ў многіх пачынаецца раней за 9 раніцы. У Барысаве бацькам, якія прыводзяць дзяцей раней за 9 гадзінаў раніцы, прапанавалі плаціць за 1,5 гадзіны 2 рублі 38 капеек, за гадзіну 1 рубль 88 капеек. Як паведамілі ў аддзеле адукацыі Барысаўскага райвыканкама, такая прапанова – памылка дырэктара школы.
Есть такая услуга, как платные образовательные услуги. Ну, конечно же, до учебного занятия, до учебных занятий, этот вид услуг оказываться просто-напросто не мог. Это, конечно же, была ошибка директора, которая уже исправлена.
Министерство адукации так само негативно отреагировало на такую пропанову. Поводле ведомства, продленка, как до початку, так и после занятков, мусить быть бесплатная. Про это поведомила пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая.
Предоставление продленки, да, это бесплатно, только оплачивается в питании. Никакая плата с родителей за это браться не будет и не должна браться. Да, дети должны быть под присмотром в это время, если привели родители, особенно маленьких детей, правильно? Но это же не значит, что они должны как бы быть в продленке с утра самого.
В вынику дети все одно приходят в школу значно ранее за 9 раницы. Але теперь с детьми будут заниматься бесплатно. Больше 80% школ краины начинают занятки в 9.00. Некоторым школам, где дети научаются в две смены, дозволили начинать занятки а палову на 9-й. Раней за гэты час не дазволілі пачынаць вучыцца нідзе. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прыпынак, які ў Мінску знесла ветрам, вернуць на месца. У панядзелак моцны вецер у сталіцы паваліў на людзей прыпынак на вуліцы Брыля. Пры здарэнні пацярпелі трое. 6 верасця аднаму з пацярпелых зрабілі аперацыю. Тым часам дажджы ў сталіцы працягваюцца, і два дні людзі на гэтым прыпынку не маюць дзе схавацца ад непагадзе. Дарожнікі абяцаюць выправіць сітуацыю, але ці для такіх прац патрэбна некалькі дзён, а не некалькі гадзін, высвятляў наш журналіст. Журналіст Ілля Маліноўскі.
У Мінску зноў дождж. На прыпынку Янкі Брыля, дзе 4 верасня з зямлі вырвала прыпынак, цяпер нічога няма, людзі проста стаяць і мокнуць пад дажджом. Моцны вецер выдзірае з рук парасон, не здзіўлены, што прыпынак не вытрымаў. Сталічная вуліца Брыля цяпер як аэрадынамічная труба, вецер рве парасон з рук, б'е кроплямі дажджу ў твары, прымушае хутчэй шукаць прытулак. Прыпынак у той дзень зрабіўся парусам і ледзь не зляцеў, аднак відаць, цягі не хапіла. Ад яго осталіся толькі 7 дзірак у асфальце, засыпаных свежым бурым ад дажджу пяском. У рэмаўтадары маскоўскага раёна сталіцы запэўніваюць, што ўжо сёння прыпынак вернуць на месца. Галоўны інжынер Сергей Іванавіч гаворыць, што прыпынак усталявалі ў 2010 годзе, калі здавалі вуліцу Брыля пасля забудовы.
Новую не будуць ставіць, будуць ставіць тужа. Дзела в том, што там просто с основанием ее вывернула, с бетоном. Да, это стекла будем устанавливать, все будем делать. Там видимых повреждений, то есть как бы абсолютно нету никаких. Вот. Единственное, только будет укрепляться еще основание, закладные будут делаться еще более крепко. Могу сказать, что только в 2010 году этот остановочный пункт был установлен, но не нами. Дача улицы Брыля.
Усе прыпынкі, за якія адказны рэмаўтадар, ужо правераныя.
Ну, дело в том, что проверили все уже остановочные пункты вчера. То, что у нас балансовая принадлежность по всему району.
УРУС Московского района нечакана кажет, что няма подставу для проверки.
В общем, на данный момент заявление от граждан по данному факту не поступало. Если будут поступать заявления, будем разбираться. Нет, ну на каком основании?
От падения припынку потерпели 3 человеки. 2 мужчин и девчина. Девчину и одного из мужчин уже выписали из лекарни. И они обошлись легкими травмами. Сегодня будут оперировать потерпелого наибольш. Покуль городская больница хуткой медицинской допомоги отмовилась комментовать его стан. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У минулым годзе ў Беларусі знізілася нараджальнасць. Нарадзілася на 1250 менш, чым у 2015 годзе. А дагэтуль 5 гадоў мы назіралі рост нараджальнасці. Упала нараджальнасць першага і другога дзіцяці, а павялічылася трэцяга, чацвёртага і пятага. Прааналізуе лічбы і патлумачыць асаблівасці дэмаграфічнай сітуацыі ў Беларусі загадчыца сектара сацыяльна-дэмаграфічнай палітыкі Інстытута эканомікі НАН Анастасія Боброва. А я передаю слово нашей журналистке Маше Колесниковой.
Чи можна розтлумачити скачки у шлюбах? Так, наприклад, у 2015 році було 82 тисячі шлюбів, а у 2016 уже 64 тисячі. Так, ось угу. Як це адаб'ється на народжальності?
Ну, звісно, буде не дуже хорошо це сказати, але ви бачили, мабуть, що розводи при цьому не сильно помінялись, угу. Практично одно і те ж. Тут вполне закономерний процес, тому що ми говорим, сейчас очень делаем большой акцент вот на структуре населения. То есть этого стоило ожидать. Нельзя сказать, что это хорошо, но нельзя говорить, что это плохо. Это все вполне закономерно, потому что сократилась численность вот этого населения, то есть 20, 24, 25, 29 лет, численность очень сильно сократилась. То есть вот в 90-е кто родился, когда вот было падение, яма такая в рождаемости, то есть тех детей просто рождалось мало. Естественно, вот самый такой активный возраст вступления в брак на 200 тысяч почти сократилось, вот, например, по сравнению с 2011 годом, в том же, например, на начало, да, 17-го, на 200 тысяч население сократилось только в возрасте 20-29 лет. Ну и, естественно, это сказалось и на количестве браков. Потому что говорить, что какая-то трансформация дикая произошла вот, в брачной структуре, нельзя. Разводы, они остались на месте. Угу. Ну, то есть там буквально чуть-чуть. Точно так же с рождаемостью, если мы будем говорить, конечно, она будет падать, потому что просто самих женщин, которые могли бы, то есть их вступает меньше, вот те, которые вступают в детородный возраст, которым 25-27, да, которые угу. первых детей рожают или там вступают в брак в этом возрасте, их становится меньше. Поэтому тут не настолько увязано с какой-то социально-экономической ситуацией, хотя это тоже нельзя отрицать, но в большей степени это просто связано с изменениями в структуре населения, которые еще будут продолжаться, пока вот не вступят те, которые вот уже благодаря мерам демографической политики, уже более современным, вот когда уже был прирост рождаемости, пока они не дойдут, мы не получим нового вот всплеска.
А коли это может сдариться?
Ну, это надо лет, сколько там, 15. Опять же, нужно смотреть же, сейчас же постепенно увеличивается уже и европейские тенденции, и общий такой глобальный этот демографический переход, от него тоже Беларусь не может отойти в сторону увеличения и возраста вступления в первый брак, и рождения ребенка. В принципе, например, сказать, что плохо, опять же, нельзя. Почему? Потому что работают вот эти меры, мы видим по женщинам, которым 30, 35, даже 40 лет, у них увеличивается вот даже в 16 году. И, в принципе, вот есть какая-то реакция. Да, мы говорим, семейный капитал у нас ввели, да? Есть определенный эффект вот по рождениям, которые там старшие, там, вторые, третьи, четвертые. Но у женщин, которым 30 и 40, у них первые дети начали увеличиваться в рождениях. То есть получается, что тут такой эффект и отложенного, и вот пока процесс обучения пройдет, то есть уже такие более осознанные рождения пошли. Хорошо ли это, если у нас 15-летние начнут рожать массово? То есть да, мы увеличим количество рождений, не факт, что мы увеличим количество браков, которые вот будут с этими рождениями связаны. Вот. И насколько потом будет это ли хорошо что получается дети детей, кто будет заботиться. Пока вроде как все в норме.
Ага, следите еще. 77 женщин народили в возрасте от 45 до 49 годов, так? 10 из них при этом народили первое дитя. Это так само свидетельствует про то, что как бы измены усвядомости, про то, что вы зараз сказали?
Да, да.
То бок не бояться, но с иншого бока и медицина, видать, так само.
Медицина, да. Во-первых, у нас медицина, конечно, в отношении материнства, детства, тут со всех сторон она абсолютно идет чрезмерным таким развитием. Во-вторых, сам менталитет уже не так страшно. В-третьих, например, те женщины, которые, может быть, вообще не хотели, сейчас все-таки они решили, что да, вот уже все этапы пройдены, и все-таки можно попробовать. И тем более есть сейчас репродуктивное, то, чего раньше не было так распространено. Потому что женщина в 45, если она, например, лет 50 назад вообще об этом не могла задуматься, то сейчас она может себе и такое позволить. Вот, поэтому тут тоже вот как раз-таки... На вот эти вот есть еще надежда. Но, опять же, массово мы не получим большой приток родившихся. Ну, политика как-то работает. Спокойнее, наверное, стало. Может, где-то даже и чрезмерно идет медицинская вот эта опека беременных. Я просто по своему опыту, что иногда, может, даже и не надо столько, да. Поэтому будем надеяться, что, может быть, вот 30-35 начнут рожать, а в 40 это будут все-таки еще вторые, третьи дети.
Ну, зараз таки отрымлюсь, глядите, летость, так, упала на рожальность другого и третьего дитяти, да?
Первого, второго упала.
А повеличилась на рожальность 4, 5, 6?
Это вы, наверное, тоже абсолютно смотрите циферки,
ну,
да?
Максимум.
Вот если посмотреть в структуре, если вы их соотнесете с общим количеством рождений, да, по вот годам, там получается, что первых, вторых немножечко сократилось, особенно первых, третьи, четвертые увеличились, пятые увеличились, сократился интервал между рождением второго, третьего. Немножко простимулировал, но это мы говорим 15-16 год. Вот пока это... про 17-й мы не можем сказать, что будет, потому что в 15-м была очень хорошая тоже ситуация социально-экономическая. И вот эти дети, которые родились в 16-м, это же, конечно, тоже как бы результат вот той ситуации, которая была в 15-м. Что будет в последующем, пока сложно загадывать. Вот, увеличится оно, уменьшится, потому что несколько упали, конечно, показатели, это тоже нужно увязывать. То есть поддержка идет, поддержка, наверное, уже больше невозможна вот, в плане бюджетного, да, вот этого социального обеспечения, социальной помощи, наверное, больше уже придумать сложно. Ну, есть куда развиваться, конечно, там какие-то отдельные направления. Вот. Но тут уже, чтобы не перейти, знаете, такую шаткую грань, когда мы увеличим эту поддержку, и рождение ребенка будет ассоциироваться как заработок. То есть не нужно будет работать вот по сельской местности, да, чтобы не было такого настроения, какого-то иждивенчества. Вот мы родим и не будем работать, ни мама, ни папа. Вот главное не перешагнуть. Если, например, сделать гибкую занятость женщинам, это хорошо, потому что, да, они рожают, они, например, знают, что через полтора года она может спокойно совмещать, потому что у нее будут созданы условия и для какой-то трудовой деятельности, и для того, чтобы ребенок был под присмотром. Но для этого нам нужны ясли. Вот чего у нас вот катастрофически не хотят делать. А если мы просто, например, увеличим пособие и опять получим какой-то прирост родившихся, опять же, кто родил? Я думаю, что, скорее всего, это будет сельская местность, это будут те слои населения, которым 200-300 рублей – это большие деньги. Поэтому нужно стимулировать не только те, кто зарабатывает, ну вот именно в плане на пособиях, да, но и те, кто зарабатывает выше средней зарплаты и при этом хочет сам родить.
А вот чему тогда падает количество тех, кто решается на первое дитя?
Ну, конечно, для того, чтобы третий родился, надо еще первого и второго родить. Но тут просто что женщин мало. Они все-таки рожать начали позже. Опять же, меры демографической политики у нас, как ни странно, нацелены на последующих. Вот вы правильно задаете вопрос, очень хороший. И вот если его решить, если найти вот четкий ответ – то мы можем даже решить эту проблему демографическую. Нужно стимулировать действительно рождение этого первого ребенка. А что у нас для этого сделано? Ничего. Ну, вот если так вот взять. Да, у нас есть материнский для третьего. Да, у нас есть поддержка 5 детей. Есть там определенные льготы тоже для многодетных семей. А для того, чтобы именно вот как вот там молодая семья или просто женщина, чтобы она первого родила, вот этого у нас пока вот не хватает.
Угу. Здоровья, глядите, так само. Тих, кто нарожает поза шлюбом, женщин, так само падает колькость. И при этом и колькость шлюбов падает, а нарожальность растет. Вот как такое может быть?
Ну, тут просто так статистика сложилась. Угу. Потому что тоже разные возрастные группы. То есть количество браков, опять же, это же надо смотреть, первый это брак, повторный это брак, кто эти люди. Потому что я посмотрела, например, тоже возраст вступления в первый, он практически не меняется, вот сейчас вот последние. А в повторный выросло, там 20, порядка 27 лет, ну, то есть для мужчин, для женщин отличается. Угу. Вот, 40, например, один год сейчас у мужчин повторный, 38 или 39 у женщин. Мы тоже немножечко на год выросли повторные. Угу. Ну, то есть, вот опять же, хорошо это или плохо. То есть, вот вроде как основная, сколько там, 75% у нас это вступили в брак, никогда не состояли в брак. То есть, это первые. То есть, это нормально, это хорошо. То есть, мы не можем сказать, что у нас наша семейная вот эта вот традиция, да, она как-то нарушена. У нас, как правило, браки держатся. Не очень хорошая тенденция в том плане, что начали увеличиваться разводы среди 2-3-4 года вот по длительности брака. То есть вот как раз-таки еще год нормально, там все хорошо, а потом вот этот вот период как-то не выдерживают. Вот как раз-таки тоже молодые. И в это время, как правило, рождается первый ребенок. Вот, потом уже следующий идет там 10-14 лет тоже увеличивается вот количество разводов. Ну это уже вот, и вот как раз-таки дальше идет новый повторный брак и новый ребенок. Вот они, как раз мы выходим на эти возрастные группы.
Но в уголе, на ваш погляд, ситуация у плане нарожальности и смиротности, вот какие отзнаки, так, и чего от этого всего чекать?
Ну, у нас все хотели же пересечения, да, то есть, чтобы смертность все-таки была ниже, чем рождаемость. Были какие-то такие надежды, хотя, исходя, опять же, из структурного, то есть, с точки зрения демографии, мы говорили уже на протяжении многих лет, что сложно будет добиться, потому что, когда увеличивается количество населения старше трудоспособного, естественным образом это будет увеличивать смертность, если мы говорим об общих показателях. Когда уменьшается количество женщин активного детородного возраста, это будет сокращать рождаемость. Мы сейчас приходим вот именно к этому периоду. И если мы сохраним хотя бы наши вот уровни рождаемости и смертности на сегодняшний момент, которые есть, это уже хорошо.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягваем программу «Еўразум уладкавацца на працу беларусам у Польшчу будзе цяжэй». Тыдзень таму у польскі сейм быў пададзены законапраект, які можа абмежаваць працоўныя месцы для замежнікаў. Дарэчы, легальна ў Польшчы працуе не менш за 16 тысяч беларусаў. А колькі замежнікаў змогуць уладкавацца на працу ў суседнюю краіну паводле новага законапраекта, тэму асвятляе Вольга Міцкевіч.
Польскі сейм разглядае законапраект, які можа абмежаваць працоўныя месцы для замежнікаў. Паводле гэтага дакумента міністр унутраных спраў штогод сумесна з Міністэрствам працы і развіцця будзе вызначаць, колькі замежнікаў, у якіх галінах і ў якіх ваяводствах Польшы можа атрымаць працу. Як сцвярджаюць аўтары законапраекту, гэты крок з аднаго боку вырашыць пытанне бяспекі перад мігрантамі, а з іншага ёсць спадзяванні, што ў Польшу, дзе і так узровень беспрацоўя меншы за 8%, вернуцца палякі, якія працуюць за мяжой. Ці спраўдзіцца спадзяванні палітыкаў і да чаго можа прывесці новы закон Еўрарады, запытала ў каардынатаркі праекту Фонду развіцця без межаў Ксеніі Наранович.
Я боюсь, что такая политика может создать некоторый ажиотаж и некоторую панику как среди работодателей, так и среди мигрантов, которая, ну, вряд ли закончится чем-то очень хорошим. Скорее всего, она может закончиться выдаванием левых документов. Некоторой спешкой работодателей при оформлении документов, если нам разрешат образно трудоустраивать только доярок, то у нас и швеи станут доярками. Если нам запретят трудоустраивать людей в Мазовецком воеводстве, то, скорее всего, они будут работать во всей Польше, но доезжать в Мазовецкое воеводство.
Уже теперь видовочно, что новый закон может выкликать серьезные проблемы для белорусов, которые вырашили официально працаўладкавацца у Польше. При этом и для кіраўнікоў польских фирм инициатива уладов створить шэраг складанасцяў, абысці ім ці вырашыць, якія будзе не так проста. Але ці такімі захадамі можна вырашыць пытанне бяспекі? Сваё меркаванне выказвае экспертка Ксенія Наранович.
Такой опыт уже был, когда в отдельно взятых воеводствах был предоставлен доступ к рынку труда без лимита в отдельно взятых профессиях, и вдруг в этих профессиях было выдано там более 20% разрешений на работу. Вот, то есть, на мой взгляд, ситуацию себе Министерство внутренних дел с точки зрения безопасности только усложняет.
Сам законопроект размещается амаль на 800 сторонках тексту. Ці досконало его вывучать польские парламентарии перед принятием, пытание риторичное. Але уже теперь видовочно, что у соседней краине створаются новые правила на рынку працы, до яких треба будет пристосовываться. На сегодняшний день у Польши працуе не меньше за 300 тысяч замежников. По даденных польской державной установы ЗУС, якая занимается социальным страхованием, у первом квартале 2017 года у Польши официально працует 16 040 белорусов. Причем в 2012 году эта лишба досягала 5,6 тысяч человек. То бок за 5 годов колькость белорусов, які официально латковались на працу в соседней краине, выросла у 3 разы. Негледзячы на гэта, запатрабаванасць працоўных рук на польскім рынку застаецца высокай, працягвае Ксенія Наранович.
Можам решить, что нам в определенных профессиях не нужны иностранцы, что сейчас в некоторой степени уже ИЗУС делает, не выдавая формуляры А1, да, то есть для людей, которые занимаются перевозками. То есть мы их не хотим видеть на дорогах Евросоюза. Не важно, что они возят наши польские товары, которые потом продаются в Германии, во Франции и прочь. Вот. Но мы не хотим, чтобы они их возили. Мы хотим, чтобы их возили поляки. Полякам выдадим, иностранцам не выдадим. Сейчас уже такая практика в отдельных инстанциях проявляется. Вот. То, что коснется рынка труда, это будет означать, что просто люди будут возить, скорее всего, будет складываться так, что люди будут возить по серым схемам.
Законопроект пакуль перададзены ў сейм, але існуе вялікая імавернасць, што ў найбліжэйшым часам у такой форме польскія парламентары яго ухваляць, а значыць, беларусы, як і іншыя замежнікі, што збіраюцца працаваць у Польшчы, будуць залежаць ад рашэнняў міністра ўнутраных спраў гэтай краіны. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У программе «Еуразум» надышоў час музычных новинок.
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю у эфіры новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Гурт «The Strokes» выдае фотоальбом со здымками, якія показваюць команду у яе ранние гады. Книга «Побачыць свет» у кастрычніку у выдавецтве «Lesser God». Яна будзе называцца «The Strokes – The First 10 Years». І сабрана ў асноўным з фатаграфій Кодзі Сміта, які па яго ўласных водгуках захаваў тысячы каляровых і чорна-белых фота гурта, зробленых як у ходзе яго публічных выступаў, так і прыватных умовах. Вядома, што цягам доўгага часу лідар гурта Джуліан Касабланкас быў праціўнікам біяграфіі афіцыйных трыб'ютаў. Падобна на тое, яго пераканала якасць работ фатографа. Сміт апісвае новую кнігу як непараўнальны доступ у святая святых гурта праз аб'ектыў блізкага сябра, які быў з камандай з самага пачатку. Уступнае эсэ для кнігі напісаў Мік Рок. Папярэдняя замова ўжо даступная на афіцыйным сайце каманды. Кароткую запіску Джимі Хендрыкса, напісаную фанатцы Антэі Конал, выставіла на аукцыён яе ўладальніца. Таргі адбудуцца 23 кастрычніка, а цэначны кошт лота складае ад 2 да 3 тысяч фунтаў. Гісторыя запіскі такая. У адным з бонстанскіх клубаў у сакавіку 67-го года Конал, якой у той час было 19, глядзела выступ гурта, дзе граў яе прыяцель, як раптам Хендрыкс падышоў да яе і загаварыў. Як кажа Антэя, тады яна была шакаваная і не запомніла ягоных слоў. Я б задавальненнем сказала вам, што ў нас тады адбылася глубокая і змястоўная размова. Відаць, я нешта пра мармытала, мяне ахапіла глыбокая павага, паведаміла Конал. У канцы дыялога Антэя папрасіла ў вялікага гітарыста аўтограф. Джимі, у сваю чаргу, папрасіў у сваіх калегаў па гурту, што-небудзь на чым можна пісаць, і тыя працягнулі яму упакоўку з-пад гітарных струн, таксама пакінуўшы на ёй свае аўтографы. Хендрыкс напісаў кароткую запіску і аддаў Антэі. І ще пам'ятаєте зброшну історію провалу Fire Festival, гламурного Open Air, навідувальники якого з жахом виявили пустую простору на місці сцен і тентів, і дохле сендвічі замість витонченого балявання, а музиків і диджеїв зовсім не знайшли. Його історія завершилася сумно і повучально. Сотні іскав розгніваних аматорів забав були узбуджені одразу після того, як змучені люди вернулися додому. Судові слухання, що почалися у травні, включали у себе свідчення музиків, службу кейтеринга, оховників і сек'юриті. У виніку суд виніс рішення. Компанія-організатор FireFest присуджається до банкрутства, а її керівник Білі Макфарланд був арештований по підозрінні у махлярстві. Ён так само виплатіць 530 тысяч фунтов троим инвесторам феста. Гэта только малая частка фестивального бюджета. Усяго инвесторов, компаний и приватных особ было больше за 20, и яны инвестовали у фестиваль больше за 4 миллионы долларов. Гэта было то, о чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».